До микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В передаче «Цайтгайст. Дух времени». Записи 1994 года и новые записи. Речь пойдет о роли музыканта-исполнителя в современной культуре. В свое время эту тему мне подсказала эссе писателя и скрипача Ганноверской оперы Леонида Гершовича. Это радикальное эссе, неспровергающее всех современных музыкантов-исполнителей, чья репутация, по мнению автора, бессмысленно раздута, причем за счет самой музыки и ее создателей, композиторов. Послушаем, что говорил Леонид Гершович в 1994 году.
Исполнительство является неизбежным злом. Исполнитель — это человек, который подобен евнуху, который знает о сладострастии и все, но сам с этого ничего не имеет. Исполнитель — это человек в конечном итоге лишенный способности переживать исполняемое музыкальное произведение. Все уходит в исполнение. Социально исполнительство, я думаю, никакого вреда не принесло. Скорее, оно скоро понесет страшный урон, и исполнители действительно окажутся в прямом смысле выброшенными на свалку эстетической культурной истории. Современная музыка, она не нуждается действительно в исполнительстве традиционном. Знаете, современная музыка никем не воспринимается. Она полностью утратила аудиторию, и человечество внимает совсем иной музыке. Оно внимает музыке, где исполнитель, создатель и зритель чуть не единое целое. Я говорю о современной поп-культуре. И эта музыка, как бы я к ней ни относился, эта музыка может заявить: да, сегодня мы есть музыка. Музыкант меня поймет скорее, нежели дилетант, меломан-посетитель концертов.
Надо признать, что у Леонида Гершовича есть солидные союзники. Например, Игорь Стравинский, цитирую: «Публика относится к этим звездам с каким-то стадным восторгом, не замечая, что этими людьми руководит одно только желание отстранить соперников и добиться личного успеха, часто в ущерб тому произведению, которое они исполняют». Ну, вернемся к Леониду Гершовичу. Я позвонил ему в Ганновер, напомнил, что он называл исполнителей неизбежным злом, и спросил, остался ли он верен своим взглядам.
Свалки я, скорее всего, не говорил, потому что свалка, сразу свалка истории, как-то это уже не мой речевой ряд. Исполнитель сегодня находится социально в куда более сложном положении, нежели 10 лет тому назад. А я уж не говорю о том, что было 20 или 30 лет тому назад. Вот. Закрываются оркестры, многие оперные театры под угрозой закрытия. Подступает ко всему частная антреприза, которая единственная сегодня еще, по всей видимости, будет поддерживать на плаву происходящее в исполнительском мире. И каковы причины могут быть этого? Музыка, которую мы называем классической, то это явление довольно новое, ограниченное эстетикой романтизма. И все, что имеет начало в этом мире, имеет и конец. Когда я говорю, что музыка ограничена эстетикой романтизма, Бах, даже музыка барокко, в конце концов, была открыта романтическим миром, романтическим 19 веком заново. Ее как бы открыли в 19 веке Шуман и Мендельсон и адаптировали под романтические представления. 19 романтический век, он растянулся на полтора, едва ли не два столетия, начавшись, по всей видимости, в середине 18-го, где-то вместе с сонатным Аллегро. Завершил свой век для меня просто одновременно с кончиной Шостаковича. Просто после Шостаковича я уже не вижу ничего, что могло бы всерьез этому наследовать. Баха откопал 19 век, как за несколько столетий, скажем, до этого откапывались шедевры античного искусства. И разница, скажем, между Бахом и Праксителем в том, что у современников Бах великой славой не пользовался. Он ценился как органист и импровизатор. И если бы вдруг некий новый академик Фоменко заявил, что никакого Баха не было, а все это выдумка Шумана с Мендельсоном, якобы, значит, откопавших его, то потомкам было бы
не так просто от этого отмахнуться, потому что Бах, которого мы знаем, он до известной степени действительно продукт романтической эпохи. Поскольку романтический музыкальный век подошел к своему концу, и когда сегодня классическая музыка растиражирована на рекламу, звучит в виде телефонных звонков, мобильных телефонов и так далее, я не вижу возможности и не вижу причин, по которым эта музыка в лице ее традиционных исполнителей могла бы продолжать свое прежнее существование. Не далее, как вчера, я узнал о том, что закрывается Мюнхенский радиооркестр, второй состав. Это очень крупный и очень хорошо оплачиваемый оркестр. Я сейчас был во Франции, и как раз на радио я принимал участие в одной передаче. Ведущий меня спрашивает, как классического музыканта, слышал ли я, что закрывается оркестр Бордо. Видимо, он ожидал, что я по этому поводу произнесу то же, что произносят все. Что вот ужасно, культура падает, деньги на культуру не отпускаются. И до какой-то степени я не то что его разочаровал, но это было неожиданно, что я сказал то, что всегда говорю, что имеющее начало имеет конец. Это естественно, против этого никуда не пойдешь. Оркестры действительно обречены в первую очередь. Конечно, звезды, фестивали, это все еще будет продолжать. И даже в какой-то момент, знаете, как лампочка перед перегоранием, это будет казаться еще более ярким. Но в том, что касается вот рутинной, повседневной, нормальной работы, музыкант наподобие меня это чувствует и чувствует очень сильно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В передаче «Zeitgeist» музыканты обсуждают роль исполнителя в современной музыкальной культуре. Еще несколько цитат из передачи 1994 года. Композитор Андрей Волконский.
Хорошо ли то, что одно и то же произведение звучит по-разному у разных исполнителей? Я думаю, что музыка только выигрывает от этого, потому что каждый раз, когда произведение звучит иначе, мы открываем новые вещи. Были у меня курьезные такие случаи. Вот я очень в свое время дружил с Марией Вениаминовной Юдиной. Она вносила в свое исполнительство очень много от себятины. И даже я могу пожаловаться на нее, что у меня было написано три пиано в одно место, а она играла это место фортиссимо. Но тем не менее, ее исполнительский дар был такой, что она убеждала. Главное – это воздействие на публику. Ведь исполнитель играет, чтобы убедить. Так что я эти грешки ей прощаю. А есть, конечно, какие-то исполнители, которые просто могут угробить произведение, совершенно его не понимают. Это, конечно, такой исполнитель враг.
Когда видишь афишу, на которой метровыми буквами написано «Паваротти» и миллиметровыми «Верди», то все понятно.
Учитель музыки Валерий Брайнин-Пасек.
Публику не интересует Верди. Может быть, самого Паваротти Верди очень даже интересует. Но у Паваротти есть импресарио, которого интересуют исключительно деньги. И этот импресарио ориентируется на публику, а не на Паваротти. Показательно, что известный исполнитель может вывести никому неизвестного композитора в люди, но не наоборот. Примеров тому тьма. Скажем, Кремер и Рождественский сделали мировыми знаменитостями давно этого уже заслуживавших Шнитке и Губайдулину. Исполнители знают свое место. Большинство относятся к исполняемой музыке с должным пиететом. Они немножко морочат голову публики, принимая риски или демонические позы, но это можно понять. Многие из них морочат голову самим себе. А тут еще появилась мода причислять к лику святых и дирижеров. Посудите сами. Хороший пианист и на плохом рояле что-нибудь дельное да сыграет. А никудышный пианист и на драгоценнейшем бихштыне останется никудышным. В то время как с дирижером все наоборот. Хороший дирижер ничего не выжмет из плохого оркестра. В то время как первоклассный оркестр вытянет любого неумеху.
неблагодарные исполнители могут самого себя выражать. А если они талантливы, то они обязательно выражают и дух композитора.
Скрипачка Лиана Исакадзе.
Все зависит от того, обладает или нет исполнитель вот этим как бы высшим даром интуиции. По-моему, нет на свете человека, который бы не хотел, живя в обществе, не хотел бы сделать доброе дело. А почему он делает доброе дело? Чтобы как-то принести другим людям добро и, соответственно, и понравиться. Я, например, всегда остаюсь самим собой и всегда стараюсь не дойти до уровня публики, а наоборот их поднять до моей искренности.
Скрипачка Татьяна Гринденко.
Я без Бартока, без Баха, без Шостаковича, я просто ничто, я ноль, как любой другой исполнитель. И мне кажется, что вот это исполнительское непонимание роли композитора, в принципе, сделал такое губительное дело для музыки. То, что исполнитель как-то на себя стал брать слишком много. У нас вот в русском языке понятие интерпретации несколько отличается от этого слова на Западе. Потому что у вас любой человек исполняющий, это и есть интерпрет. А у нас исполнитель — это человек, который делает, а интерпретатор — это человек, который уже вкладывает как бы свое личное понимание и буквально в смысле самовыражается. И я вот в этом смысле, в нашем русском понимании слова интерпретатор, исполнителей не люблю и, в принципе, в каком-то смысле жалею, что я отношусь к этому классу. Я знаю много исполнителей, которые играют, например, сочинение Альфреда Шнитке, не понимая, что там не нужен красивый звук. Там он просто не нужен. Понимаете, потому что от смерти не может быть красивого лица. Тяжелейшая болезнь не имеет никакой красоты в себе для нас. Человек, который это в каком-то смысле изображает, не может это изобразить какими-то прекрасными средствами. Понимаете, вот исполнитель, мне кажется, сам отрывается от композитора.
Леонид, это мнение ваших коллег, записи 94-го года. Но, допустим, вы правы, и век исполнителей подходит к концу вместе со смертью, как вы утверждаете, романтизма. Но романтическая музыка останется классикой, и значит, у нее будут свои музыкальные интерпретаторы. У них-то будущее есть?
Не знаю, может быть, есть люди, для которых интерпретация настолько важна, что она заслоняет им собственно музыкальное произведение, или для которых музыкальное произведение вне интерпретации как бы не существует, мне глубоко безразлично, когда я слушаю хорошую запись или хорошее исполнение, кто играет. Мне совершенно не интересно, кто стоит за дирижерским пультом, X или Y. Современный уровень достаточно высок. Радио, тонмайстеры, то есть звукооператоры, вся эта индустрия, работающая на воспроизведение классической музыки, она крутится в холостую, она бессмысленна. Бесконечные записи с концертов, которые периодически пускаются по классическим программам, которые в лучшем случае иногда слушают любители быстрой езды по ночным автобанам. За этим не стоит никакой творческой необходимости. Я ее не вижу. И повторяю, я, собственно, не всегда и различаю, где хуже и где лучше, потому что это все более или менее одинаково.
В той же передаче 94-го года, в которой вы участвовали, делилась своими взглядами музыкант Лиана Исакадзе. Она говорила, что все дело в таланте исполнителя. Если он талантлив, то противоречие композитор-исполнитель сводится на нет. А вы цените талантливых исполнителей?
Ну, безусловно, только их век как бы прошел. Их век прошел не потому, что сейчас стали хуже играть. Сейчас общий уровень намного выше. Но это все штампуется. За этим не стоит некая неповторимая индивидуальность. Вот сейчас как раз, когда вы звонили, я слушал перед этим. Я часто слушаю старые записи. Я очень люблю старые записи старых исполнителей. Я слушал, например, Тибо, французского скрипача, жившего в начале 20 века. Собственно, он долго жил. Он жил в первой половине 20 века, в конце 19-го. Ничего подобного сегодня нет и быть не может. Он, Тибо, неповторим. Это то, что называется ручная работа. Музыка, которую он играет, в которой неповторим, это музыка второго сорта. Это салонная музыка или превращенная в салонную музыку классическая. Вот, например, он играет вторую часть какого-то фортепианного моцартского концерта на скрипке. Сегодня это было бы даже, ну не сегодня, вчера. Это было бы невозможно, как некий отвратительный кич. Именно в том, что называется кич, исполнитель романтического склада неповторим. И я не думаю, чтобы Исакадзе имела в виду именно таких исполнителей.
Вы работаете в оперном театре в Ганновере, вы играете в оркестре, у вас много коллег. Они тоже чувствуют приближение своего профессионального апокалипсиса?
Да. Единственное, что они не могут это себе объяснить. Причины этого они видят в другом, в каких-то усложнившихся социальных условиях, в падении культуры, нравов, ну и такое брюзжание общее. А о том, что они чувствуют приближение этого апокалипсиса, это говорит одна вещь совершенно бесспорная. Когда-то, еще 25-30 лет тому назад, было более чем нормально, чтобы музыкант своего ребенка пытался профессионально научить играть на том инструменте, на котором он играет сам. Ну, или, скажем, сделать из него пианиста. Это было нормально. 90% всех знакомых мне музыкантов учила своих детей, но потом многие бросали, а многие нет, учила на музыкальном инструменте, желая видеть его впоследствии профессиональным музыкантом. Сейчас ни один из моих коллег, то есть из тех, кто уже моложе меня, у кого дети маленькие, в том возрасте, когда начинает учить на скрипке или на виолончели, ни один не учит своего сына или дочь профессионально. Профессия не имеет будущего. Об этом говорится постоянно.
У вас двое детей. Вы учили их музыке?
Да, я учил, и даже Мириам, моя младшая дочь, по-прежнему играет на рояле. Настолько прилично они владеют инструментом, что мой сын, будучи студентом сейчас, подрабатывает, давая частные уроки рояля. Тем не менее, в страшном сне я мог бы представить себе их зачисление в консерваторию. Там, обратите внимание, между прочим, на то, как изменился контингент, воспользуюсь этим словом, уличных музыкантов сегодня. Если несколько лет тому назад, скажем, лет 15, я не мог бы себе представить артистов Ленинградской филармонии, стоящими на улице и играющими Христа ради в западном городе. Совсем недавно в Эдинбурге на фестивале я встретил своих коллег по Ленинградской филармонии, то есть они уже помоложе, конечно, чем я. И это нормально, в этом нет ни позора, ни чувства падения, да, жизнь такова.
Под занавес короткий эксперимент. Поиграем в отгадайку. Послушаем Чакону Баха в двух интерпретациях. Знаменитого Яши Хейфица и писателя Леонида Гершовича. Кто есть кто, я скажу через минуту-другую. Теперь другая интерпретация. Вы, конечно, угадали. Это звучит Хейфиц. Леонид Гершович, Татьяна Гринденко, Лиана Исакадзе, Валерий Брайнин-Пасек и Андрей Волконский в передаче об исполнителях. Говорит Радио Свобода.